Друзья, тема моей проповеди, знаете, они, как всегда, наверное, скучные в плане одной темы. Тема – это отношения со Христом. Так мы ее и назовем. Отношения со Христом. Вместе с вами я хотел бы поразмышлять о двух проповедниках. О двух проповедниках, которых призвал Иисус Христос. Которые 3,5 года вместе ходили со Христом, если можно так сказать, находились вот в малой группе Иисуса Христа, проходили эту прекрасную школу. Оба исполнили волю дьявола. Оба предали Христа. И оба раскаялись. Одного предателя некоторые из нас увидят в небесах, а другого предателя нужно будет увидеть в аду, потому что он закончил жизнь самоубийством. Разница этих людей, безусловно, заключалась в отношениях со Христом. Поэтому вот об этом мне бы хотелось поговорить, посмотреть некоторые, я бы так сказал, сравнительный анализ одного ученика и второго ученика. Один следовал за Христом и был призван Христом, и второй следовал за Христом и также был призван им. Один стал предателем, и второй стал предателем. Один раскаялся, и второй тоже раскаялся. Но один в аду, а другой в раю. Итак, тема моей проповеди – отношения со Христом. Пожалуйста, давайте откроем Матфея, 26 глава. Мы будем выборочно читать. Матфея, 26 глава, 6 текст. И ниже мы читаем здесь такие слова. «Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира, драгоценного, и возливала ему возлежащему на голову», то есть Христу. «Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили, к чему такая трата, ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим». Далее 14 текст. «Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне? Я вам предам его». Они предложили ему 30 серебряников. И с того времени он искал удобного случая предать его. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: „Учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими“». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками. И когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали, он сказал им в ответ: «Опустивши со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться». При сем Иуда, предающий его, сказал: «Не я ли, Рави?» Иисус говорит ему: «Ты сказал». Далее 31 текст. «Тогда говорит им Иисус: „Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: „Поражу пастыря, и рассеются овцы стада“. По воскресении же моем предварю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр: хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, я не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. 47. «И когда еще он говорил, вот Иуда, один из 12, пришел, и с ним множество народа с мечами, колями от первосвященников и старейшин народных. Предающий его дал им знак: кого я поцелую, тот и есть, возьмите его. И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: радуйся, Рави, и поцеловал его». 69 текст. Петр же сидел вне, на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином». Но он отрекся перед всеми, сказав: «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая, говорит бывшим там: «И этот был с Иисусом Назареем». И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде нежели пропоет петух трижды, отречешься от меня». И, выйдя вон, плакал горько. 27 глава, всего несколько текстов, с 3. «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того, смотри сам. И, бросив серебренники в храме, он вышел, пошел и удавился». Большой текст, интересный текст, знакомый нам. Мы видим два ученика Христа, два отречения. И действительно, прочитав этот текст, становится как-то не совсем понятно, как так. Оба героя исполнили волю дьявола, оба предали Христа, один в раю, другой в аду. Друзья, чтобы вот прояснить эту картину, мне бы хотелось взглянуть вот действительно на внутренний мир вот этих учеников, невидимый мир отношений этих учеников к нашему Господу Иисусу Христу. Поэтому и тема нашей проповеди, моей проповеди – это отношения со Христом. Так давайте посмотрим на Иуду, на нашего первого предателя. Что нам известно о нем? Очень скупая, я бы так сказал, информация все же поможет нам, если можно так сказать, реконструировать и понять внутренний мир Иуды, и понять его действия, и тем самым увидеть его отношение к нашему Господу Иисусу Христу, чем он жил, чем он дышал и почему был такой печальный конец. Первое определение: Иуда был вор. Это мы прочитали с вами в 26 главе. «Когда же Иисус был в Вифании, 6 текст, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возлила ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: к чему такая трата?» В Евангелии от Иоанна мы читаем, что эти слова принадлежат именно Иуде. И далее Иуда говорит: «Ибо можно было продать это мира за большую цену и дать нищим». В Иоанна далее мы читаем, если посмотреть другое Евангелие: «Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был», и далее его определение, «вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали». Слово «носил» в греческом языке очень четко переводится «крал». Он имел при себе денежный ящик и крал, что туда опускали. Друзья, нам неизвестно, безусловно, что когда первый раз опустил, да, свою руку там, Иуда в этот ящик. Но известно одно, что Иуда действительно был казначеем, вот если можно так сказать, небольшой такой апостольской общины. В его распоряжении, я бы так сказал, были, ну, довольно крупные суммы. Почему? Потому что за Иисусом Христом ходили, ну, не только простые люди, но мы читаем, что за Иисусом Христом ходили очень знатные, очень богатые женщины, которые служили Ему чем? Имением своим. И всем вот этими финансами распределял и владел непосредственно наш вот предатель Иуда. Ну, скажу так, что не 30 серебряников и даже не апостольская казна ослепила его, а я бы так сказал, что виды на нечто большее, виды на то, чтобы стать царским казначеем. Почему я так говорю? Ну, мы должны учитывать культуру людей того времени, историю. Все мы прекрасно понимаем, что именно в то время весь народ и ученики признавали Христа кем? Они его признавали реальным, обещанным Мессией. Они четко понимали в Священном Писании, что этот Мессия, которого они сейчас видят, он должен восстановить царство Израиля. Он должен будет въехать в Иерусалим и восторжествовать как царь. Ну, поэтому ученики, безусловно, понимали это. Каждый из учеников уже где-то, ну, примерял свое место в царстве Христа, об этом мы четко читаем, кто сядет по правую, кто по левую руку, они даже спорили между собой. Я думаю, единственный, кто не спорил, это был Иуда, потому что он четко понимал, что он будет единственный, кто станет царским казначеем. Если те там спорили, кто будет правая, кто левая, кто где сядет, то у этого проблем не было. Он четко понимал и осознавал, что спустя короткое время он станет великим человеком. И более того, мы читаем, помните, когда Христос станет действительно этим министром финансов, если можно сказать. И Христос, когда въезжал в Иерусалим, помните, на осле, как царь, ученики радуются. Почему они радуются? Как вы думаете? Ну, я думаю, что они, не, ну, да, конечно, если мы люди верующие, мы всегда так духовно мыслим, ну, исполнилось пророчество, да, я не думаю, что они в этот момент вспомнили пророчество, они радовались простым вещам. Вот, наконец-таки, настает наш момент. Вот наш учитель, который является царем, царей, Господом господствующим, Он въезжает, и поэтому ученики там так велигласно, знаете, радовались, там даже уже фарисеи не выдержали, говорят, слушай, ну, пускай они как-то замолчат, там и дети все кричат, вот. Ну, как не радоваться, да, особенно Иуде, который понимает, что вот-вот его мечта сбудется. Представляете себе, какие несметные богатства, сколько можно украсть. Если он даже с этой небольшой казны мог брать, то здесь, ну, представьте себе. Конечно, эта радость охватила всех учеников, но не тут-то было. Христос не собирается царствовать. Мечты Иуды, безусловно, становятся вновь, мечта Иуды становится такой, я бы так сказал, недосягаемой. И нужно было срочно что-то предпринять, какое-то решение. Конечно же, дьявол со свойственной в таких случаях услугой, он помогает. Войдя в него, мы читаем, помните, да, на вечере, он внушает ему очень простой, очень прекрасный, логический и совершенно безошибочный во всех расчетах план. Очень простой. Очень интересная справка. В христианской психологии действие дьявола на душу человека описывается следующим образом. Читаю. Злой дух получает доступ к человеку через его страсти, то есть больные наклонности души. Как вы думаете, как будет действовать дьявол через Иуду? У него есть единственная наклонность – Понятно, что самой большой страстью Иуды были деньги. Страсть стать вот этим министром финансов в земном царстве Христа, где он мог воровать такие суммы, которые не снились, я думаю, ни одному вору в мире. Но Христос не спешит. Он совершенно не спешит и даже не желает становиться вот этим царем. Он ни в коем случае, как думали ученики, он не свергает религиозную верхушку Израиля. У него даже и в мыслях нету. И сатана вкладывает очень, очень искусную мысль. Он ему говорит следующее. Иуда четко понимал, что религиозная верхушка Израиля желает убрать, устранить Иисуса Христа. Логика простая. Для чего? Потому что мы знаем, что в то время и имя Иисуса Христа было знатно, и вы помните текст Писания, который мы читаем, когда священники, религиозная верхушка восклицает, кричит, мы ничего не успеваем, весь мир идет за ним. И уже было несколько приказов, чтобы устранить Иисуса Христа. Иуда понимает очень, дьявол ему вкладывает очень страшную, но очень такую логическую мысль. Иуда думает следующим образом. Слушайте, я подойду как раз таки к этим священникам, которые хотят убрать Иисуса Христа. Для чего я подойду? А для того, чтобы... Нет, не денежки. Друзья, не поверьте мне, не эти 30 серебряников нужны были Иуде. У него была казна куда поболее, и у него планы были гораздо круче, я бы так сказал. У него была простая мысль. Как только я столкну Иисуса Христа с теми, кто желает его убить, Христос, как всегда, должен будет устранить, отойти от этой смерти. Почему? Помните, Христос неоднократно, когда Христа пытались взять, Он проявлял даже чудо, Он проходил среди толпы. И дьявол вкладывает простую мысль Иуде. Ты столкни эту религиозную верхушку с Иисусом Христом, и Христос вот здесь проявит свое могущество. Христу ничего другого не придется сделать, как устранить эту религиозную верхушку и воцариться. И вот здесь Иуда помогает себе осуществить такой хитрый, коварный план, столкнуть Иисуса Христа с этой религиозной верхушкой для того, чтобы Христос просто взял и устранил этих людей и тем самым стал царем. И вот здесь мечта, безусловно, его осуществится. Но, скажу так, хотел ли Иуда смерти Иисуса Христа? Нет. И еще раз нет. Потому что это было ему совершенно невыгодно. Любил ли Иуда Иисуса Христа? Я думаю, что нет. Нет. Иисус был для него всего лишь средством для того, чтобы сказочно разбогатеть. Поэтому своим поцелуем, помните, когда он... Мы прочитали в Гефсиманском саду, он целует Христа, он просто его целует как царя через некоторое мгновение, который воцарится. И сатана внушил больному разуму Иуды, что действительно Иисус действительно сможет непременно принять этот вызов этой религиозной верхушки и устранит. Что, кстати, и произошло, если помните, когда Христос сказал «Вот я», то что с этими людьми произошло? Все пали. И вот тут Иуда, наверное, вообще возрадовался. Вот настает этот час. Но Христос это сделал не для Иуды. Он это сделал для учеников, чтобы у учеников была возможность убежать. И всю вину он берет на себя. Весь удар он берет на себя. Когда Иуда узнает о смертном приговоре, вынесенном Иисусу Христу, он понял, что все его планы, они просто рухнули. Он понял, что стал виновником величайшего праведника. Но, друзья, самой страшной потерей было, знаете что? Это не то, что он предал Христа, А самая страшная была потеря не в сбывшихся его мечтах, в его богатстве на посту министра финансов, что, безусловно, несравнимо с накопленными казной, и тем более этих 30 серебряников, которые он взял по одной простой причине, чтобы не спугнуть иудеев. Он их взял, эти 30 серебряников, чтобы они ему поверили, что он действительно желает предать Иисуса Христа. Ему не нужны были эти 30 серебряников, потому что он мечтал о более великих финансах. И, безусловно, все кончилось для Иуды. Все, ради чего он жил, оказалось ложью, глумливой насмешкой дьявола. И когда мы читаем, что Иуда раскаялся, предав кровь невинную, как мы с вами прочитали, предатель не оплакивал Иисуса Христа, а свою несостоявшуюся просто мечту, которую он сам у себя, можно сказать, отобрав, предал Христа. И именно этой потери своей мечты он не выдерживает и не смог пережить, и заканчивает свою жизнь самоубийством. И мы видим, что если бы у Иуды была бы любовь к нашему Господу Иисусу Христу, я думаю, у него был бы шанс. Но он сделал выбор в сторону ада. Друзья, вот этот небольшой урок, это сегодня очень хорошая проверка для меня, проверка для моего следования за Иисусом Христом. Являюсь ли я христианином? Вопрос. Ну, конечно, можно сказать «да». Но мы видим, что и ученик Иуда тоже был призван Иисусом Христом. Он тоже ходил с Иисусом Христом, он, можно сказать, приходил в эту малую группу, он тоже приходил на богослужение, он тоже стоял за кафедрой, он тоже пел в хоре, он тоже нес великое служение, будучи апостолом Иисуса Христа, но никто не знал его внутренний мир, его отношений с Иисусом Христом. Друзья, мне чуть хотелось, чтобы каждый из нас мог проверить свою жизнь. Есть ли в моей жизни грехи или неисповеданные страсти, которые были в жизни Иуды, потому что это очень хороший, знаете, крючок для дьявола, потому что дьявол действует через наши слабости, через наши страсти, скрытые и неисповеданные. И здесь дьявол может сыграть очень большую шутку и в нашей жизни. И это действительно вопрос. Я вспоминаю пример, который был на юге России. Уверовали две пожилые сестры. В промежутке где-то полгода. Я помню вот эту первую сестричку, которая уверовала, она имела некоторую болезнь и не могла посещать дом молитвы, и поэтому мы с молодежью практически каждую неделю посещали ее, радовались. Это такая был, знаете, Божий такой одуванчик. Мы приходили ее утешать, а сами утешались вот в этих общениях, получали некоторое ободрение. И она действительно так любила Христа, так горела Господом Иисусом Христом. Она свидетельствовала не только своим близким, но у нее была соседка, которая она постоянно говорила об Иисусе Христе. И хотя мы должны были раз в месяц ее посещать, я старался молодежь направлять более часто туда, потому что было приятно туда приходить. И всякий раз она приглашала к себе вот свою соседку, которая сидела с таким мрачным лицом, в глазах была какая-то зависть, вот прям чувствовалось это. Но вы знаете, через полгода она уверовала. Тоже, как бы. Вот. Она тоже была в очень в таком тяжелом физическом состоянии, поэтому уверовавши тоже не могла посещать. Но вот какая-то тяжесть. Когда мы приходили к этой сестре, ко второй этой сестре, было, знаете, вот такое впечатление, что ты согрешил. Пришел к ней и уходишь, какая-то тяжесть постоянно. И, мы, безусловно, с молодежью пытались не так часто посещать, и у нее происходили очень какие-то такие обиды. И когда она умирала, она с обидой умирала и говорила: «Я пришла к Богу, чтобы за мной могли присмотреть, а вы, верующие, вот такие, сякие». И с такими словами она отошла в вечность. Я не знаю, где она, Бог знает, но мы видим внутренний мир человека, мы видим, что люди по-разному следуют за Христом, имея какую-то выгоду, как Иуда, который следовал за Христом, был призван, и у него были свои какие-то планы. Друзья, но очень важно иметь правильное отношение с Богом, чтобы действительно иметь очень прекрасный конец, не такой, как у Иуды. Мне вспоминается другой пример, когда один человек также уверовал, пришел в церковь, но у него был, знаете, такой грех, но любил он выпивать. И понятно, что он на глазах это всех не делал, это происходило в тайне. Кто-то где-то когда-то это действительно обнаружил, вот, но в церкви он говорил, что он не пьет, что он чуть-чуть, несколько 100 грамм выпивает вина для аппетита, для гемоглобина и так далее и тому подобное. И вот этот человек был поражен вот этой страстью к этому греху. Он продолжал следовать за Богом и умирал в страшных оргиях с кашей во рту. Такой жор на него напал в пьяном угаре. Отошел в вечность. Не нам дано судить, где этот человек, но это пример, который в моей жизни очень сильно отпечатался. И я понимал, что путь следования за Христом очень важно иметь правильное отношение, правильные мотивы. Когда мы смотрим на второго предателя, на Петра, прекрасный пример, о нем много описано в Священном Писании. Я восхищаюсь его характером. Это был очень сложный характер. Это был очень такой жесткий ученик, и Христос много работал в его жизни, потрясающие послания мы потом читаем, где мы видим преображенный характер, мы видим прекрасного Петра, но он тоже был предателем. У него тоже были грехи, но прекрасный конец. В чем была причина? Да потому что в своей жизни Петр любил всем сердцем, всей душою своего Господа Иисуса Христа. Всей своей жизнью он искал Господа Христа, и даже когда он кричал перед всеми учениками, что все предадут, но не я, он действительно искренне любил Иисуса Христа. Друзья, для Бога это очень важно, наши глубокие личные взаимоотношения с Ним. Мне бы очень хотелось, чтобы каждый из нас понимал это. Знаете, я не перестаю удивляться жизни Давида. Давид это был тоже, хотя он и говорит, что межи мои прошли по прекрасным местам, то есть границы, но никто не захочет этой жизни, которая была у Давида. Сколько крови он пролил, сколько было падений, сколько грехов, но Бог называет его своим другом. Почему? Да потому что у Давида были искренние отношения с Иисусом Христом. Он действительно любил его всем сердцем, всей душой, или как хор сегодня пропел прекрасный гимн: «Всем сердцем ищу тебя». Давид, находясь вот в этой иудейской пустыне, он отвергал эту воду и говорил: «Тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной». Утром просыпаясь, он мечтал насыщаться образом. И Бог видел его глубокие личные взаимоотношения. Он видел его внутренний мир. И поэтому, несмотря на все трудности, несмотря на все падения, которые были в жизни Давида, Бог шел навстречу ему. Он наказывал его, но он продолжал его любить и продолжал благословлять. Мне бы очень хотелось, чтобы каждый из нас проверил свою жизнь, чтобы я лично ее смог проверить и действительно посмотрел, есть ли у меня эта жажда. И мы не имеем права, друзья, просто без жажды приходить в церковь. И это очень важный момент. Если сегодня я просто прихожу в церковь, потому что так положено, жена меня разбудила, или муж меня разбудил, или сказал, надо идти в церковь, или сестра из церкви позвонила и сказала, ты сегодня идешь в церковь, но как-то неудобно сказать, что нет, я лучше в интернете посмотрю трансляцию прямую. Друзья, отношения со Христом – это не просто я пришел сегодня на эти лавочки, а это жажда стремиться быть в общении с детьми Божьими, быть в общении с Господом нашим Иисусом Христом. Друзья, мы не имеем права просто склоняться на колени и не иметь жажды общаться с нашим Господом Иисусом Христом. Я просто по привычке молюсь перед едой, перед тем, как выйти куда-то. Когда меня прижмет, тогда, может быть, я помолюсь. Друзья, я не имею права, будучи христианином, просто склоняться на колени. Я должен иметь эту жажду, стремиться общаться с тем, кто любит меня. Я не имею права, друзья, просто держать Библию в руках, просто ее читать, потому что если, может быть, меня кто-то спросит, а ты что-то считал сегодня, ну как-то неудобно сказать, да, что я уже там не читаю месяц или больше. И вот скажу, что я, да, сегодня что-то прочитал. Друзья, но если нету этой жажды, сегодня некоторые из нас позавтракали. И я думаю, что сегодня большая часть этого зала спустится вниз, чтобы бутерброды покушать. И я уверен, что некоторые из нас даже придут на обед. Почему? Это внутренняя потребность. И когда нету духовной этой потребности в общении с Богом, как говорил первый брат, когда мы духовно больны, друзья, мы не имеем права стыдиться, признаваться, что есть такое состояние. Стыдно должно быть оставаться в том положении, которое каждый из нас может иметь. Мне бы очень хотелось, чтобы мы посмотрели вот на жизнь Петра, на жизнь Давида. Те, кто тоже, может быть, предавал Христа, но какую благодать и милость они обретали у Бога. Друзья, очень важный момент. Грех и вина не производит покаяния. Грех и вина, она не производит покаяния. Я знаю многих христиан, которые признаются в своих грехах, подходят и признаются неоднократно. Более того, даже винят себя, но не изменяются, а продолжают грешить и ходить в церковь. Обратите внимание, вина Иуды и его раскаяние не привели к покаянию. Не привели. Почему? Да потому что к покаянию может привести только любовь Господа нашего Иисуса Христа. Любовь к Богу, а не притворная любовь. Только глубокие и личные взаимоотношения с Богом помогут нам не просто сознавать свои поступки, не просто раскаиваться, но стремиться изменяться. Потому что только любовь к Богу, наши глубокие личные взаимоотношения могут изменять нашу жизнь. И тогда наша церковь будет сильной. Тогда наша церковь будет влиятельной, что очень важно, друзья, в наши последние дни, когда Господь наш грядет. Когда от этой земли Он возьмет не просто тех, кто сидит на этих лавках или стоит за этой кафедрой, Он возьмет только тех, кто сохранил любовь и верность своему небесному жениху. Может быть, даже невеста Христа, она, может быть, еще не умеет хорошо готовить, прекрасно убираться, но для небесного жениха важно именно отношение, именно глубокие отношения, именно глубокая любовь. И именно ту невесту, которая любит его всем сердцем, всей душой, несмотря на трудности и падения, Христос возьмет ее и восхитит от этой земли. Пусть Бог поможет мне и каждому из нас в этом. Аминь.